«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. И сегодняшняя наша тема – это убыль населения в Российской Федерации. Рост этой убыли скоро достигнет или уже достиг максимума за последние 14 лет. Вот вам заголовки. Правительство оценило рост бедности и убыли населения на фоне пандемии. Демограф объяснил сокращение населения в России из-за пандемии. Сокращение населения в России в этом году составит антирекорд за 14 лет. И, ну, так, для справки скажем, что по состоянию на 1 января 2020 года, когда нас еще не затронула эта пандемия, население России по оценке Росстата составляло 146 миллионов 748 590 человек. Постоянных жителей. Вот. И сегодня об этом, обо всем мы поговорим с вами об убыли, приросте и обо всех этих вещах с Алексеем Ракшой, независимым демографом. Алексей Игоревич, вы с нами?
Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему привязка к 14 годам? Ну, понятно, что убыль, если на более длинных отрезках смотреть, получается, это не самое сильное проседание. И какое оно? Чем мы его исчисляем?
Вы знаете, вот те числа, тот показатель, про который вы говорите, он является же разницей между числом родившихся и числом умерших. Вот, а эти числа, они зависят от разных факторов, например, от возрастной структуры населения. Возрастную структуру населения, допустим, у нас изменить уже нельзя. То есть люди, которые родились, они уже родились, допустим. Если у нас в 90-е годы был провал рождаемости, и сейчас молодых женщин мало в стране, и мужчин тоже, то вы с этим ничего не сделаете. Это первое. Но, конечно же, помимо этого, есть и другие факторы, которые, собственно говоря, и можно как-то пытаться поменять. Например, стимулирование рождаемости, оно, там, допустим, материнский капитал повлиял на рождаемость очень хорошо, а перевод его на первого ребенка со второго, он в дальнейшем может негативно сказаться на рождаемости. Вот, то есть какая-то часть этих изменений, она во власти все-таки, и правительство, и, в принципе, как-то поддается какой-то вот корректировке оптимизации. Но могу сказать, что у нас в 90-е годы и в начале нулевых ситуация была гораздо хуже. У нас, естественно, убыль достигала миллиона человек в год. То есть разница между числом родившихся и числом умерших достигала, да, там, по-моему, 970 тысяч или 950. Колоссальная величина, на самом деле. Поэтому сейчас, конечно же, пока далеко до тех времен. У нас, конечно, социально-экономическая ситуация совершенно другая. Мы сейчас живем все-таки намного лучше, чем в 90-х пока что.
Ну да, это безусловно, конечно. В сравнении с 90-ми вообще мало что может, наверное, пойти. И, может быть, мы так в душе-то радуемся, те, кто видел это все, что сейчас-то все равно получше. Поэтому да. Скажите, вообще технически демографы, Росстат, на самом деле, каким образом технологически, да, я хочу понять процесс, как собирается эта информация? Берется просто раз в месяц, собирается статистика по ЗАГСам, где просто смотрится число по всем ЗАГСам страны, где смотрится число зарегистрированных, прибывших, так сказать, и убывших? Или как это происходит? Как часто?
Ой, тут достаточно сложно. Я сейчас долго буду это рассказывать.
Ну так, в общих чертах, чтобы мы поняли, что это сложно, например.
Ну, то есть мониторится та ситуация, значит, данные ЗАГСа загружаются в систему ЕГР ЗАГС, а потом они выгружаются оттуда Росстатом, обрабатываются, там смотрятся на ошибки. И подбиваются в течение года, каждый месяц, потом к итогам года они еще раз перепроверяются и выдаются. Это касается рождений, смертей, браков, разводов. Параллельно этому из миграционной службы, тоже из МВД приходит информация по выбывшим, прибывшим. И вот она Росстатом берется практически без изменений. Вот. Все это потом складывается, ну, значит, с учетом, опять же, возраста там, умерших, возраста прибывших, выбывших, накладывается на возрастную структуру предыдущего года, и таким образом возрастная пирамида передвигается еще на один год. И так до переписи. В переписи все это должно быть скорректировано, исправлено, уточнено. Для этого переписи происходит. И вот раз в 10 лет у нас происходит перепись.
Скоро с вами же, да? Когда она у нас намечена на...
Перепись намечена теперь на апрель 2021 года.
Была намечена на 2020 год, но из-за пандемии перенеслась, да?
Она была, да, намечена на октябрь, но из-за пандемии она была перенесена. Я считаю, что это правильное было решение. Вот, допустим, США не перенесли перепись свою, которая у них 1 апреля. И сейчас я бы не сказал, что у них так все очень хорошо, гладко проходит. Они, конечно, борются Стараются. Надеюсь, что у них, конечно, все получится. Посмотрим. В Китае тоже в этом году, в октябре, должна перепись быть. Но в Китае вроде с коронавирусом ситуация благополучная. И я не слышал никаких новостей о переносе, отмене переписи в Китае. Вообще, нулевые года, вот кончающиеся на нуле, это очень критичные годы с точки зрения переписи. В огромном числе стран мира проходят переписи, и рекомендации ООН тоже гласят, что либо в 2009 году, либо в нулевом, либо в первом должны проводиться переписи.
Пожалуйста, сделайте, да, чтобы... А вот есть такой счетчик, ну, это, наверное, такой аттракцион, скорее, для пользователей. Ну, вот я видела в интернете, есть такой ресурс, который считает население Земли. Ну, это, конечно, приблизительные оценки. Прям вот вроде бы онлайн. Вот быстро там циферка меняется все время. Она все время, на самом деле, растет. И там вот в какой-то момент в этом году было 7 миллиардов 777 миллионов. Ну вот это 7-7-7-7-7 выстроилось. Кто-то там, фанаты какие-то словили эту цифру, там сделали скриншоты и так далее. Это вы знакомы с этим ресурсом? Насколько он все-таки, ну, хотя бы приблизительно адекватно отражает ситуацию в мире?
Или это таких все... ресурсов очень много, таких счетчиков очень много развелось, и они все приблизительно адекватно отражают ситуацию в мире, там плюс-минус, наверное, 1%. К настоящему времени численность населения мира, она достаточно неплохо известна, даже по слаборазвитым странам, почти уже везде, хоть раз в жизни были переписи, и проводятся какие-то обследования, оценки, с этим больших проблем нет. То есть если этот счетчик гласит там, что 7,8%, да, и 0,8, то, ну, наверняка где-то в диапазоне от 7,7 до 7,9. Ну, то есть не 9, ну, там, не 5, это понятно.
Небольшая погрешность. Скажите, а технически, ну, раньше мы помним, как проводились переписи, там, по квартирам, если не ошибаюсь, ходили люди. Я прям, кажется мне, что я помню, как я вписывала даже какие-то свои данные когда-то давным-давно. Наверное, это был какой-нибудь 2000 год. Или, может быть, как, каждый сколько у нас 10 лет проводится перепись вот в нашей стране?
Она должна проводиться раз в 10 лет, но 10. В 99-м году на нее не хватило денег, и она была перенесена сразу аж на 2002 год, к сожалению.
Ага. А потом в 10-м была?
Да.
У нас перепись. В 10-м была, видите, я уже плохо помню. А и это был физический сбор данных, такой контактным методом и так далее.
Он сейчас... и сейчас будет физический.
Сейчас бы физически...
В апреле будет такой же.
Говорили, что можно будет поучаствовать. Вы не слышали?
Можно будет, да. Но в этом примут участие гораздо меньше половины населения, потому что у нас большинство людей до сих пор, к сожалению, не настолько на «ты» с информационными технологиями.
Но возможность такая будет.
Ага. Да, телевизионщики, которые будут ходить по квартирам, они будут пользоваться уже планшетами, а бумажные бланки у них будут только про запас на всякий случай, если люди откажутся как бы работать с планшетом. Хотя с ними будут работать именно переписчики сами.
Понятно, да. Ну, будем ждать, да. То есть те, кто на «ты», так сказать, с техникой, может, на госуслугах, наверное, будем следить за этим, что, наверное, через госуслуги это все-таки будет осуществляться. Вообще, честно говоря, у меня возникает вопрос. Вот госуслуги, как такая платформа, где верифицированные вроде бы пользователи, там, с многократной проверкой документов и так далее, какая нужда есть их еще отдельно переписывать, если уже данные о них есть там на госуслугах? Нельзя ли это сделать автоматически?
Вы знаете, да, перепись уже заключается не просто в фиксации там пола человека, его возраста. Перепись собирает очень большой массив данных по образованию, занятости, источнику доходов, семейному положению, именно в плане фактическом там проживания с кем-то, владению языком, национальности. Вот ни одного из этих вопросов у вас никогда не спросят на госуслугах. Не спрашивали на госуслугах. Эта информация...
Ну, слушайте, давайте будем честными. На налог.ру, который связан с госуслугами, вся эта информация есть, когда ты 3 НДФЛ или 2 НДФЛ там подаешь. Ну,
нет,
на самом
это же
деле.
Это же официальные как бы, доходы. Потом у людей не спрашивают, сколько они зарабатывают. Их спрашивают, какие у вас источники дохода. То есть у вас или пенсия, или вам помогают родственники, или вы работаете, или у вас свой бизнес.
Понятно. Ну, там такие формулировки допускаются размытые, но зато информативные, да?
Да, это совершенно другой срез данных. Это другое измерение совсем. Уж не говорю про владение языком, национальность и прочее, прочее.
Ну да, да, эти курьезы мы помним. Что насчет того, что человек может вписать себя как эльфа там, ну, в общем, фантазийные какие-то там придумывать вещи или шутить на это. Почему? Нет ли запрета? Нет,
практически во всем мире национальность указывается по самоопределению. То есть, кем человек себя считает, так его и записывают. Это такой один из основополагающих принципов базовых.
Можно прочерк поставить. У нас в свидетельствах о рождении, не все знают, может быть, что в паспортах этот пятый пункт убрали, его давно нет. Все знают об этом. А в свидетельствах о рождении надо указать... Ну, не то, что
желанию.
Надо, предлагается указать национальность... И, ну, причем национальность родителей, а у ребенка ты не указываешь национальность, потому что ведь может быть, что национальность разная. Ты можешь поставить прочерк, ну, то есть отказаться заполнять эту
страху. Да, к сожалению, мне вот не нравится эта ситуация, потому что у нас очень неполные данные, можно было бы сделать обязательно, я считаю.
А для чего это могло бы пригодиться?
Ну как, анализ динамики населения по национальности.
А для чего?
Это более точное моделирование, прогнозирование демографических процессов.
Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, а для чего знать именно национальность? Ну, в смысле, в новом, современном, прекрасном мире, в котором мы живем, разве это играет роль? Ну, в смысле, по месту жительства еще можно себе представить, как регион, например.
Слушайте, да, даже в самых толерантных странах этот вопрос задается. Например, вот США, он...
Тут граница между...
с 1790 года каждые 10 лет и вопрос
между национальной гордостью и космополитизмом. Да.
Нет, ну вы смотрите, это точка зрения только небольшого там числа людей, да, а у других людей другая точка зрения. Но с точки зрения статистики, конечно, полезно иметь максимальную информацию.
Вот вернемся к убыли населения, которое у нас тут в России наметилось. Это оценка пока, да? Я так понимаю, что... Или у нас уже есть прямо данные, в которые мы можем на Росстате посмотреть?
Это крайне оптимистический, нереалистичный прогноз. Один из вариантов, который, конечно же, еще будет пересматриваться, переделываться и будет, скорее всего, пересматриваться в сторону понижения, потому что я проверил и обнаружил, что этот прогноз, он уже устарел, он уже не соответствует действительности, он слишком оптимистичный. Так не будет.
Расскажите по цифрам, что это значит?
Там в этом прогнозе прогнозируется, что, пардон за тавтологию, что в этом году численность населения России сократится на 158 тысяч человек. Она за первое полугодие сократилась уже на 217 тысяч, и для того, чтобы этот прогноз был выполнен, она за оставшиеся 6 месяцев должна вырасти на 60 тысяч человек. И даже с учетом того, что у нас второе полугодие обычно лучше, чем первое, и по рождаемости, и по смертности, и даже по миграции, это представляется крайне маловероятным. Для этого нужно либо резкий подъем рождаемости, либо резкий приток мигрантов.
А ваши цифры откуда? Угу. И откуда у людей, которые делали вот этот предварительный прогноз? Почему такая разница огромная? 250 и 150? Вы откуда
добрались? Это не огромная разница. Смотрите, давайте мыслить таким образом. Это цифры, это совокупность очень многих других цифр. У нас в прошлом году родилось 1 480 000 детей. Там умерло примерно, по-моему, 1 800 000 человек. Там приехало сколько-то миллионов, уехало сколько-то миллионов. Ну, если мы берем международную миграцию, то несколько сотен тысяч приехало, несколько сотен тысяч уехало, и результирующая разница получилась там в районе 300 000. Uh-huh. Вот если все это сложить, да, то результирующая цифра там получится минус, там, допустим, 50 000. Всего-навсего. Хотя эта цифра, uh-huh, она получается из сложения миллионов, понимаете?
Да.
Если какой-то из этих миллионов вырастет, допустим, на 10%, допустим, вот 1 800 000 умерших, к примеру, если вырастет на 10%, это будет 1 980 000 умерших. Это плюс 180 000 сразу умерших, это значит минус 180 000 сразу при прочих равных естественный прирост. Угу. Вот, поэтому не сравнивайте, пожалуйста, вот эту результирующую цифру саму с собой и не делите ее друг на друга, потому что...
Вот
совсем недавно, еще несколько лет назад у нас был положительный прирост населения. И как вы разделите положительный прирост населения на отрицательный прирост населения за 2 года до этого? Это неправильно. Надо смотреть отдельно по компонентам. Это будет адекватнее.
Понятно. У нас слушатели, кстати, участвуют в нашей беседе, пока незримо, но они здесь есть, и они нам пишут на Телеграм. Наш Телеграм, я напомню, для тех, кто хочет задать свой вопрос Алексею Ракши, независимому демографу. Мы говорим про убыль и прирост населения, про убыль, которая сейчас у нас наметилась. И по оценкам нашего гостя сегодняшнего, она будет больше, чем прогноз, который в прессе возник вчера. А вчерашний прогноз какой за год? Будет вероятно минус.
Вчерашний прогноз, что гласит, что в этом году общая численность населения сократится на 158 000 человек.
А вы считаете, по вашей оценке?
И мое мнение, что у нас это сокращение составит В районе 300 тысяч человек.
В районе 300 тысяч. А когда мы узнаем, кстати, когда данные подоспеют? В январе 2021 года?
Ну, какие-то первые грубые данные уже в январе подоспеют. Плюс Росстат, скорее всего, сделает оценку в конце года уже, такую основанную на данных за 10-11 месяцев, более надежную. И увидит, что этот прогноз, он, конечно же, не сбылся, но он и не мог сбыться.
Конечно же, это тот, который чужой, а ваш, скорее всего, сбудется. Понятно. Мы, кстати, запомним и проверим. Я напомню слушателям, можно писать нам на «Говорит МСК-бот» латинскими буквами. Это телеграм-канал наш. Я вижу все сообщения, которые вы присылаете. Вот нам, например, Григорий из Санкт-Петербурга написал, что он записался на переписи «Человеком мира», то есть прочерк, видимо, поставил, или так написал «Человек мира». Жена написала, что она кореянка, а сын написал, или его записали как русского. Вот. Еще пишут нам напоминают, что Крым присоединился, легче гражданство получать в Донбассе, и все равно убыль, вот задают вопрос, но сейчас мы к этому вопросу перейдем. Не забывайте, что убыль населения России и убыль русского населения – это не одно и то же. Габриэль фон Штирлиц пишет нам, ну так человек себя называет. У нас сейчас не так плохо за счет миграции и мусульманских регионов, а русские вымирают. А, ну это наш постоянный слушатель Тома Таркунмада пишет, понятно. Вот, скажите, значит, вопрос по... Да-да-да, вот видите, людей, на самом деле, как ни странно, национальный вопрос интересует до сих пор, вот, действительно, вот, во всех видах. Вот вчера про школы говорили, про школы там вздохнули, что, значит, в московских школах не все, значит, там с русскими лицами сидят, сложно учителям учить. Сегодня вот за счет чего прирост? Значит, вы только что рассказали нам, что компоненты разные. Миграция, рождаемость, смертность, все это учитывается. Скажите, пожалуйста, вот в связи с пандемией вы следили за какими-то отметками по регионам? Открыты ли это данные? Заметна ли была смертность там по отношению к такому же периоду прошлого года либо прошлых нескольких лет? Или не повлияло это смерть?
Конечно же, я за этим слежу, я этим занимаюсь каждый день практически. И могу сказать, что в очень многих регионах в отдельный месяц этого года смертность была заметна выше, чем за последние там 5 лет, 3 года или в прошлом году, тем более. В некоторых регионах это было катастрофически, ну, достаточно небывалый прирост смертности, которого не было много десятилетий до этого.
Это где?
Очень плохая ситуация была, конечно же, в мае в Москве. Mm-hmm. Она практически повторила рекорды жаркого лета 2010 года. Mm-hmm. Никогда такого смертельного мая у нас не было. Допустим, в других регионах это тоже было в разное время. Например, в Дагестане в мае было очень плохо. Очень плохая в июне ситуация у нас была в Ямало-Ненецком округе, в Ханты-Мансийском округе. На Камчатке очень плохая ситуация была в июне. Центральный округ вокруг Москвы достаточно сильно пострадал где-то в мае, в июне. А в июле, судя по всему, достаточно сильно повышенная смертность наблюдалась в Сибири, в Свердловской области, в Челябинской, в Омской, в Тюменской области, особенно в городе Тюмень.
А вы очень печальная ситуация
откуда? В Дагестане.
Вы какими данными пользовались? Вы пользовались данными
Росстата? Я мониторю официальные сайты ЗАГС. Но в последние месяцы очень многие ЗАГСы прекратили выкладывать статистику, особенно по смертности.
Ясно.
И данными Росстата я оперирую еще.
Понятно. Но Росстат все-таки не так часто обновляется, ну вот по таким большим, да, вопросам. Хотя
Росстат уже много лет обновляет данные каждый месяц, но в последние вот, годы, в месяцы пандемии он стал это делать с небольшим опозданием, он стал это делать на 1-2 недели позже, чем обычно. Справедливо мотивирует это тем, что в период пандемии люди неохотнее приходят в ЗАГС. Если человек, родственник которого умер, в ЗАГС не пришел, то о его смерти будет знать только Минздрав, а Росстат и ЗАГСы знать об этом не будут. И именно это и произошло на Кавказе. Там и так в ЗАГСы люди ходят неохотно и очень долго туда идут. А в пандемию там совершенно нарушилась регистрация, и Росстат там пытался собрать там по крупицам эти данные, и я думаю, что до конца еще и не собрал.
Хотя традиция приписывает, вот если все-таки говорить о погребении, традиция приписывает там в течение 3 дней это делать, не затягивая, как у нас там иногда там люди в холодильнике могут там пролежать. И,
насколько я знаю, вообще до захода солнца, но сейчас, конечно, трудно сказать, сколько там реально, реально стемерло. Но в таких регионах, как Дагестан, Чечня, Ингушетия, очень, очень долго идут ЗАГС. Допустим, я изучал статистику, я увидел, что по состоянию на май в Дагестане далеко не все были зарегистрированы из тех, кто в январе еще умер, когда еще никакой эпидемии в помине не было. Это, в принципе, для Кавказа характерно. То есть, там
а откуда вы люди знали, что в январе вот умерло столько, то есть, что они еще не зарегистрированы? Откуда у вас данные? Если
это из статистического анализа видится. Не может, допустим, упасть смертность в какой-то месяц на 20%. Так не бывает. А если она в Дагестане в этом году на 20% ниже, чем в прошлом году, это уже данные окончательные, а в этом году предварительные, значит, что данные получены в мае. То есть по состоянию на май какая-то часть людей, но не меньше, чем процентов 10, еще не зарегистрировали своих умерших родственников в ЗАГС спустя 5 месяцев. И это вот это Кавказ. Вот Дагестан, Ингушетия, Чечня, они такие.
Да, да, интересно. Но если, кстати, если у человека нет родственников, а он, допустим...
Законный умер, представитель то... должен это сделать, как правило, значит, из больницы кто-то должен в ЗАГС сообщить о смерти.
Понятно, понятно.
Принести справку. Медицинскую справку о смерти.
Пишет нам слушатель, через месяц только смогли похоронить. Волокиты много с Роспотребнадзором. А, ну да, кстати, с этими вопросами, да, похорон, заразности и так далее. Помним историю в Италии. Вы, наверное, следили за тем, что там происходило в какой-то момент, вот в центральной части, там, ближе к северу. Там не справлялась система местного здравоохранения ни с людьми, которые там нуждались в помощи, ни с телами уже умерших. Вопрос такой. Там известно, что там больше всего в Европе страдали жители домов престарелых. И люди за 80, это вот прям группа риска, и смертность там самая высокая. Чем старше человек, тем больше вероятность умереть. И я слышала такое утверждение, что, мол, у нас не такая высокая смертность, ну, вообще в целом индекс там вот этот вот летальности, именно у ковида, именно потому, что у нас просто людей таких не очень много, пожилых, вот за 80.
Ну, это одна из причин. Это, отчасти это правда. Да, конечно же, у нас...
Они не доживают до того возраста, да.
Да, да, да. Это правда. Я сам это говорил в многочисленных интервью с самого начала пандемии, практически там в апреле, с мая, что у нас гораздо меньше очень больных, очень пожилых людей, потому что у нас они до этого возраста доживают гораздо хуже. Их уже нет в живых, многих из них. Но наша официальная летальность, конечно же, еще и результаты игрища статистики, она на самом деле в несколько раз выше.
Что-что? Выше?
Наша летальность фантастически низкая. Это результат игрища со статистикой. На самом деле она гораздо выше.
Слушайте, ну вот об этом мы с вами... Я просто у нас сейчас уже новости скоро, через минуту почти начнутся. И я бы хотела об этом поговорить. Я не в первый раз слышу такие вот... подозрение в том, что данные, которые мы видим официальные, допустим, в телеграм-каналах, оперштаб, там, допустим, города Москвы, да, которые именно
эти созданы... Эти данные можно выкинуть в помойное ведро, они вообще ничего не стоят, эти данные.
Вот так вот. Я вот хотела спросить и задать главный свой вопрос к людям, которые сомневаются. Ну, во-первых, почему они так думают, откуда у них другие данные? И второе, какой смысл кому-то что-то скрывать? То есть вот все, что я вижу, все меры, которые были предприняты, они говорят о том, что руководство там, допустим, отдельно даже города Москвы, если брать вот ближе к нам, то, что мы видим, оно шло на самые жесткие меры для того, чтобы там ограничить рост распространения, да, этого коронавируса.
Это было в мае, в апреле, в мае. А потом-то открывать надо экономику, нельзя все время сидеть на карантине. И в июле пошла вторая волна, а в августе от нас ее решили скрыть.
Скрыть? Тогда бы вот эти вот... тогда бы же в ЗАГСах была это все равно информация об умерших. У нас же тут нигде...
В ЗАГСах нет. Москва перестала публиковать информацию в ЗАГСах об умерших, начиная с апреля месяца.
Давайте продолжим сразу после новостей. Сейчас слушаем новости. С нами Алексей Ракша, независимый демограф. Пишите, присылайте ваши вопросы на Телеграм и на СМС-портал. Будем также принимать телефонные звонки, но это уже после новостей.
Хороший вопрос.
Итак, мы продолжаем. Алексей Ракша, независимый демограф, с нами сегодня говорим об убыли населения, которую нам предстоит ее увидеть и прочувствовать в конце года, точнее, в начале следующего. Плюс у нас еще грядет перепись населения. Мы ее благоразумно перенесли на 2021 год, хотя каждый десятый примерно плюс-минус годы по всему миру проводятся переписи, чтобы, так сказать, сверить часы. И мы говорим, да, об убыли, которая будет... Вероятно, очевидно, что на это влияет, какие факторы, каким образом ведется этот учет. Мы остановились с Алексеем Ракшой на том, что, значит, вы не доверяете данным, которые, например, публикуются по городу Москва в связи со смертностью именно по коронавирусу, где установленный диагноз COVID, и вот эти вот телеграм-каналы, оперштаб Москвы, как это называется, оперштаб города Москвы. Сейчас я открою, посмотрю точно. Ну вот, там около 200 тысяч, кстати, подписчиков, да. Вот, оперштаб Москвы, так он называется. Просто 211 тысяч подписчиков, где публикуются данные по количеству там зараженных, по всей стране и так далее, по количеству умерших. Там довольно долго уже, сколько месяцев уже там? 10, 12, 9 человек умерло в день.
Ну да, это же понятно, что это полное вранье. Так не
Почему?
Бывает.
Не-не-не, вот смотрите, вот с этого, смотрите, я, пока были новости, я пыталась вот осознать. Смотрите, вы говорите, что ЗАГСы, многие ЗАГСы, кстати, все ли или все абсолютно, или просто некоторые закрыли данные по регистрации смерти, там же они... Все? Или,
нет,
или...
конечно же, не все, но очень многие. Я могу эти ЗАГСы перечислить.
Ну, давайте.
Например, Свердловская область, Челябинская область, Пензенская область, Оренбургская область, Ярославская область, Курганская область, Вологодская область, Курская область... закрыли данные, перестали публиковать данные о смертях. Московская область никогда не публиковала, Татарстан с января перестал это делать, Москва с апреля перестала, после апреля это делать. То есть очень многие регионы перестали публиковать число
смертей. Другие акты гражданского состояния они публикуют или нет?
Нет, тоже нет, но есть исключения. Допустим, Ленинградская область продолжает публиковать число рождений, но перестала публиковать число смертей. Челябинская область, это, конечно, вообще анекдот. То есть они сперва выложили данные за апрель, за май по числу умерших. Потом убрали с сайта через буквально час или два. Потом они вернули, но только рождения, браки и разводы. А по умершим они сказали, что официальным источником данных может являться только Росстат. А потом убрали вообще всю страничку со статистикой.
Вопрос тогда такой. Вы называете областями, там же мы понимаем, что там ЗАГСы в каждом районном центре, да, свои. Вы имеете
Я про главное управление говорю.
Про главное управление, ага, да, понятно.
А но местные, при этом, локальные... смотрите, в очень многих областях управления ЗАГС отдельных городов и районов городов продолжают публиковать, и мы видим, что в очень многих городах, допустим, вот в июле смертность очень резко была очень высокой, то есть такой, которой, возможно, никогда не было. Это города Волжские, Волгоградской области, Набережные Челны, Татарстане, Нижний Тагил, Свердловской области, Миасс, Тюмень. Вот в этих городах прирост умерших относительно прошлого года составил от 42 до 63%. То есть в полтора раза в среднем это очень много. Это сравнимо с жарой в Москве 2010 года.
То есть, я правильно понимаю, что вы говорите о том, что, что некоторые главное управление ЗАГСа закрыли информацию по количеству умерших, однако, судя по тем, которые продолжают публиковать, вы делаете вывод о том, что в тех регионах, которые закрыли свою статистику, такой же процент, правильно я понимаю?
В большинстве из них, скорее всего, да, смертность очень повышенная, и закрыли статистику именно поэтому.
Но точно утверждать мы этого не можем, потому что цифр мы не видим.
Мы можем смотреть на данные Росстата, потому что Росстат, он выгружает из системы ЕГР ЗАГС фактически те же самые данные ЗАГСов. Он чуть-чуть их подчищает, смотрит на ошибки, но там разница минимальная, и публикует их примерно через 40 дней после окончания очередного месяца. Вот мы ждем сейчас, что на днях Росстат должен опубликовать данные за июль. Я ожидаю, что в июле число умерших должно вырасти примерно на 15%, на 15-16% по сравнению с прошлым годом.
По стране?
В целом по стране, да. И это плюс, сейчас скажу сколько, тысяч, это где-то плюс, наверное, ну, может быть, 18 тысяч, может быть, 20-25, где-то так.
А как вы, почему вы думаете, возвращаясь к вопросу, что властям почему-то выгодно занижать эту цифру? Что станет, если это так на самом деле, как вы предполагаете, что, допустим, смертность от коронавируса, она выше несравненно, чем публикуется на официальных порталах? В чем смысл? То есть даже если не вводится локдаун, но публикуется цифра другая, что это изменит? Что это изменит?
Ну, смотрите, давайте вернемся в март. Да. Что у нас в марте было?
Ну, что у нас в марте было? У нас был первый, сначала первый умерший, да? Первый, я в эфире была в этот момент.
Нет, вы меня хотите спросить, почему так стало делаться, да?
Да.
Потому что в марте планировалось обнуление. И нужно было показать, что у нас все хорошо, чтобы люди не побоялись выйти и проголосовать.
Нет, а что делать? Ничего, в смысле, власти ждали и не вводили жесткие меры, хотя многим казалось, что уже пора, потому что вся Европа закрылась. Вот.
Но на самом деле, как ни странно, карантин в Москве оказался введен вовремя, то есть не промахнулись, повезло.
Да, прекрасно сработано.
В большинстве регионах карантин даже был введен слишком рано, до вообще наступления какого-то роста заболеваемости и смертности существенного, и поэтому люди вообще не поняли, зачем его соблюдать. К тому же еще им и денег не дали. И когда его сняли, все побежали радостно делать свои дела, и тут и перешла эпидемия, я про лето говорю. А в Москве все получилось вовремя. Но изначально статистику стали занижать из-за того, что нужно было выгнать граждан на голосование по обнулению.
Вы про лето уже говорите, про весну?
Я сейчас говорю, как это все началось. Как началось, так все и идет.
Одно другому. Мы же вот увидели, что это вещи, которые... Как сказать? Ну, оно, конечно, подпортило настроение, парад там пришлось перенести и так далее, но сама эта ситуация, она не изменила в целом последовательность действий. То есть все действия, которые были запланированы, они были совершены. То есть в этом смысле пандемия, она реально там кому-то испортила настроение, люди разделились еще на ковид-диссидентов и так далее. То есть еще одно там произошло такое... Произошел отбор такой, кто налево, кто направо. Но я по-прежнему не вижу смысла властям... То есть вы имеете в виду, что они сначала долго не вводили карантин, чтобы, значит, дотянуть до 22-го, или как там, апреля?
Да, они
надеялись все-таки поняли...
до дня голосования, да.
Ну, вы так думаете? Ну, а ведь все же ввели. Ну, на самом деле, это же противоречит...
В России эпидемия перешла с большим запозданием, потому что связанность России транспортом с мировыми какими-то точками притяжения, с Европой, допустим, гораздо ниже, чем у других стран. У нас меньше людей ездит, меньше путешествий. У нас даже между регионами люди перемещаются меньше, чем между странами
Сейчас
Европы.
Сейчас стали больше перемещаться же, на самом деле. Мы же знаем.
Что-что?
Сейчас-то стали больше в итоге перемещаться между регионами, в связи с ограничением за границу.
Ну, отчасти, да, но у нас, в принципе, мобильность населения ниже, чем во многих разных странах.
Да, поэтому передача вируса замедляется, понятно, да. В общем, я так понимаю, что вы исходите, ваши цифры, ваши вот эти вот позиции, они связаны с данными Росстата, которые ежемесячно обновляются, я правильно понимаю, в открытом доступе они лежат, да?
Да, Росстат каждый месяц выкладывает числа родившихся и умерших, и плюс еще обновляет данные за предыдущий месяц, потому что в пандемию люди стали плохо ходить в ЗАГС с большим опозданием, то есть статистика стала более неполной. И нужно больше времени, чтобы добрать недостающие случаи, какие-то запоздавшие и так далее.
Я напомню нашим слушателям, у нас есть смс-портал для ваших вопросов, предложений и прочего. Сегодня с нами Алексей Ракша, независимый демограф. Мы говорим об убыли населения, которое в Российской Федерации составит по оценкам нашего сегодняшнего гостя за 2020 год примерно 300 тысяч человек, по оценкам, которые другие демографы давали, которые в прессе появились в качестве новостей, это минус 158 тысяч человек. Посмотрим в январе, что на самом деле окажется. Вопросы присылайте на смс-портал +7 925 88 88 94 8, на телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами, в одно слово. Присылайте тоже вопросы в эфир, я все вижу и все буду зачитывать, что увижу. Еще мы обещали звонки попринимать. Я хотела про вот эту стимуляцию материнским капиталом поговорить и у вас как у демографа независимого спросить, какие методы, кроме экономического стимулирования, может применять руководство там страны для того, чтобы стимулировать рождаемость. Ведь когда мало женщин и мало мужчин, потому что мы сейчас находимся, да, в этом, в демографический дивиденд это называется, или как, когда там 90-е мало рождалось людей, поэтому сейчас мало фертильных, меньше становится, да, я понимаю, так, людей, которые гипотетически могли бы родить следующих детей. Но если предложить им рожать не по одному, не по двое, а по пятеро, то тогда чисто гипотетически можно было бы выйти из этой ситуации такой сильной убыли. Правильно я понимаю?
Как ну, можно было бы ее чуть-чуть сгладить, да, сделать не такой острый. То есть каких-то радикальных, каких-то переломов добиться вряд ли можно было бы, но ситуацию можно было бы улучшить.
Но как? Ведь это же проблема развитых стран всех, то есть там везде Япония.
Слушайте, программа материнского капитала была чрезвычайно удачной, это ноу-хау, и я считаю, что этим Россия может гордиться. Эта программа вызвала у нас к настоящему моменту дополнительно порядка 2-2,5 рождений вторых и последующих детей, которые бы без этой программы не родились бы никогда. То есть не просто там какие-то отложенные дети, которые были рождены раньше из-за этой программы. Нет, это именно те дети, которые бы не были бы рождены никогда, скорее всего.
А откуда у вас эти данные? Почему вы думаете, что именно поэтому повысилась рождаемость, а не в силу каких-то других?
Я не думаю, я считаю. Я как бы ученый, моя работа считать, анализировать.
Какие данные вы анализировали? Ну, я имею в виду, вы увидели корреляцию между вводом этой программы и ростом рождения вторых, третьих детей или
конечно,
как?
Конечно, конечно, да, конечно же. И потом еще и последующих, то есть те, кто в том числе из этой программы решились на рождение второго, они потом охотнее родили уже без этой программы третьего и так далее. То есть это старт программы в 7-м году, он потом запустил эту цепочку, вот этот процесс роста многодетности. Вообще практически ни в одной стране мира развитой нет роста многодетности, а у нас многодетность при Советском Союзе была очень низкая, а в 90-е просто катастрофически низкая. Но с 7-го года она у нас очень существенно выросла.
А как? И существенно это
очень
как?
Необычно.
Это как? Ну, существенно
но
это
если,
как?
Если, допустим, в среднем у поколения женщин конца 60-х годов рождения, к примеру, на третьего ребенка решалось там 12%, то у поколения женщин конца 80-х годов рождения 20-25%. Это очень большой рост. Uh-huh. То есть многодетность в России очень неплохо выросла.
И это не за счет... Да, и это не за счет, вот тут у нас многие любят про Южные Республики говорить, что, мол, там-то где-то, вот там-то они рожают, а вот у нас там
рожают.
Там
всегда была высокая многодетность. Смотрите, там Южные Республики составляют небольшой процент от нашего населения, там 5-6%, и они всегда рожали много. И там всегда было много многодетных. Но дело в том, что среди многодетных их доля сократилась. То есть именно русское население, коренное, ну вот наши центральные районы, особенно там какие-то области, большие города стали гораздо чаще рожать вторых, третьих и последующих детей. Начиная с 6-7 года.
Ну, 7 года, да. Это интересно, да, то, что вы говорите. Правда, вот чисто так умозрительно, с микроуровня, на котором, например, я нахожусь, как мать троих детей, я могу сказать... И, кстати, вокруг меня очень много, моих ровесниц, у которых трое, четверо, пятеро реже.
Смотрите, вы прекрасно подтверждаете эту статистику, это не обязательно из-за материнского капитала, но, понимаете, это эффект социального заражения. То есть кто-то, может быть, подумал об этом и родился за мат капитала, а потом соседи смотрят, там подруги смотрят, у них уже 23-я, давай заведем еще. Этот процесс, он как бы захватывает, он распространяется.
Да, нет, это в какой-то степени, у меня впечатление, что это некая мода, правда, я вижу свой как бы срез социальный, осознанное родительство, там вот эти все дела, там Монтессори, такой как бы, и вот как можно больше деток, и все мы будем ходить в балахонах, и пушки там рожать бесконечно, и вот этот малыш, безусловное принятие, вся эта история, это как бы скорее, я осознаю, конечно, что это, не то чтобы маргинальная, да, это какая-то небольшая часть крупных городов, да, вот какая-то страта социальная, она так рассуждает, и она это делает. Как рассуждают и почему принимают решение, там, не знаю, люди, которые живут там другими реальностями или там немножко в других регионах, малонаселенных и так далее, мне сложно сказать. Вот, может быть, действительно. Но надо сказать, что материнский капитал – это реально очень крутая вещь для Москвы. Можно, я напомню нашим слушателям, у кого есть этот материнский капитал, что бессмысленно в Москве, наверное, его впрыскивать в ипотеку, но платить дополнительное образование, оплачивать детей – это просто да. Потому что бюджет 20-30 тысяч в месяц, он просто перекрывается на несколько лет вот этим вот материнским капиталом. Будьте внимательны. Вопрос острый задает наш слушатель Тёма. Сейчас будем звонки принимать, но Тёма говорит, влияет ли нормализация отношения к ЛГБТ на демографию у нас и вообще в мире? Ну, я не знаю, откуда Тёма взял, что у нас нормализация отношения к ЛГБТ у нас происходит, вектор обратный. Можно ли отделить этот фактор от других, или это больше страшилка?
Вот вы это занимались? Больше страшилка.
Ничего не влияет?
Ну, это влияние настолько ничтожно, что в масштабе всей страны его можно не учитывать пока.
Ну, но есть же другие страны, где вы не приглядывались к этому вопросу? Я подсказываю.
Я не думаю, что хоть в какой-либо стране вот это вот влияние, оно как-то вообще может быть измерено, вычислено, потому что на бездетность влияют огромная куча других факторов, и вот это вот отношение к ЛГБТ, это настолько ничтожная в статистическом плане вещь, что я считаю, что ее можно не рассматривать вообще.
Я тоже предлагаю ее не рассматривать, в том числе в Совете Федерации тоже предлагаю это все дело не рассматривать и бросить на самотек. Хотя боятся, люди боятся, что все это, что мы перестанем размножаться. Значит, мы единственные в мире, кто привел пример того, как, в общем, в относительно развитой стране можно поднять чуть-чуть уровень многодетности за счет вот такой помощи социальной. Правильно я понимаю?
Да, но еще плюс и пропаганда же идет постоянно. Это тоже, возможно, влияет. И еще идет рост религиозности. То есть у нас начала размножаться религиозная община, которую при Советском Союзе выкорчили практически, а сейчас она восстанавливается, и люди глубоко церковленные, там, глубоко верующие.
Вы про православие говорите или про все?
Я, в принципе, про любые религии, но в масштабе России православие, конечно же, это самая большая религия, и глубоко церковленные люди, люди, погруженные в жизнь общины, свои,
а их много у нас?
Мне все казалось, что 2%, около 2% населения все у нас. Но они рожают 4% детей приблизительно. То есть у них рождаемость в 2 раза выше, чем у остальных.
Ничего себе.
И в Израиле, например, вот эта ситуация за многие десятилетия привела к тому, что Израиль – это единственная развитая страна, в которой сейчас крайне высокая рождаемость и практически не снижается.
Так, вопросы. Я обещала слушательские звонки, слушательские сообщения. Давайте будем принимать их. Наш гость – независимый демограф Алексей Ракша. Алло, здравствуйте. Алло. Добрый день.
Во-первых, вы знаете, меня удивляет, что в нашем государстве, где существует 3 ветви власти, где существует довольно строгое по отношению к закону Конституция, почему-то нужен демографический демограф независимый. Почему этим не занимаются честно государственные статистические институты? Потому что где-то к началу 2000 года директор Института социологии и народонаселения Академии Тримашевская, она очень во весь голос кричала, у нее была статья в научном журнале «Русский крест» о том, что падение рождаемости русских людей по отношению к подъему смертности образует так, видимость такую создает на графике креста, вот это был национал «Русский крест», и, видимо, этот русский крест продолжается. Почему? Потому что даже вот то, что вы сейчас хвалили, материнский капитал, и потом тратить его на дополнительные занятия, это хорошо, но это нужно, чтобы были целеустремленные родители, и чтобы они этим занимались. И если это происходит на периферии, мы знаем, что там, конечно, гораздо меньше возможностей.
Поэтому там квартиру можно купить на эти деньги, ну, половину квартиры или дом.
Квартиру...
Там нет, ну, спасибо за звонок, тут как бы сразу несколько какой-то такой бы, зачем нужен независимый демограф, я выделила. Кстати, можете ли вы, Алексей, ответить на этот вопрос, как вот независимый демограф в стране?
Он... Ну, смотрите, я когда работал в Росстате, я все время представлялся независимым демографом, потому что официально от имени Росстата может говорить только пресс-служба Росстата. А когда меня уволили из-за того, что я критиковал статистику по ковиду, и как бы все, я теперь независимый демограф, я могу говорить то, что думаю. Вот. Поэтому нужен независимый демограф, потому что зависимый демограф будет говорить то, что ему прикажут говорить.
Облегчение. От кого зависимые, да, от государства. Ну, понятно, человек просто сейчас не получает зарплату от государства.
А... Потому что мне было сказано, что из-за позиции власти меня теперь на работу ни в один вуз и ни в одно государственное учреждение не возьмут.
Ну, может, это как бы, давайте сразу, я предполагаю, что если бы мы сейчас спросили руководство Росстата, они бы просто сказали, что вы считаете неправильно, ну, скорее всего, и поэтому вас уволили. Ну, я так думаю.
Росстата вам ничего не ответит на это.
Прямую никто не скажет.
Очень-очень невыгодно меня увольнять, поверьте. Росстат пострадал не меньше, чем я.
Понятно. Так, какая причина высокого роста населения в Китае или Индии, спрашивает Руслан Султанов.
В Китае нет практически роста населения, он практически прекратился. Рождаемость в Китае очень низкая, такая же низкая, как у нас, ниже, чем в США и в куче других разных стран. И рост населения в Китае вот-вот уже прекратится, и они себе очень сильно испортили демографию своей вот этой политикой «одна семья, один ребенок». И вовремя ее нужно было отменять еще лет 20 назад.
Но сейчас она отменена, насколько я понимаю, да?
Да, только это нужно было делать за 20 лет до этого. Они в демографии не разбираются, некомпетентность привела к тому, что у Китая с демографией чем дальше, тем будет хуже. Они себе очень сильно испортили будущее. В Индии тоже рождаемость снижается и уже достигла уровня простого спроса населения. То есть у них 2,2 ребенка на женщину, то есть 22 ребенка на 10 женщин. Конечно же, отдельные штаты еще размножаются по инерции, но в Индии тоже больших проблем с рождаемостью уже нет, и население Индии существенно там уже не вырастет. Если, допустим, сейчас оно приблизительно там 1,4 млрд, то оно будет, допустим, 1,6 млрд. 1,650 млрд, и все. Просто эти две страны, они всю человеческую историю были самыми многолюдными всегда. И 500 лет назад, и 1000 лет назад, и так далее.
Да, я, кстати, могу свидетельствовать о том, что в 16 веке население условного Китая, ну, то есть, видимо, народ, вот этот Хань, царство Хань и династия, как там была последняя Мин, там около 300 миллионов человек было тогда, по некоторым данным, поэтому вы просто это учитываете, то есть это огромное количество людей, оно...
Вот то есть числе... доля населения мира была еще гораздо выше. Я думаю, что, конечно, не 300 миллионов, но меньше, но доля населения в Китае, Китая в мире сейчас, наверное, уже самая, одна из самых низких за всю историю. Потому что в мире население продолжает расти, еще будет расти долго, а в Китае оно вот уже прекратит расти совсем.
Африка будет расти, да, вы думаете?
Да, конечно же. У нас доля населения Африки в мире, она была 9%, сейчас она 16%, по-моему, а будет вообще там чуть ли не 40%.
Когда на Земле прекратится рост числа населения, на какой отметке остановится, спрашивает Дарья. Дарья.
По различным прогнозам это случится самое раннее в 2064 году, наверное, а самое позднее это случится уже в 22 веке. А эта отметка это от 9 с чем-то миллиардов до 12 миллиардов.
Угу. Да, влияет ли на рождаемость предложения ЭКО, ну, экстракорпоральное оплодотворение клиник одиноким женщинам и так далее. Вообще эта технология, она как-то значимо повлияла или нет?
Все больше и больше влияет. В России уже, по-моему, около 2% детей рождается с помощью этих технологий.
Сколько? Сколько?
Около 2%. И эта доля постоянно растет. А вот, допустим, в Дании это уже 10%. Да, это эти технологии влияют все больше и больше.
Ну, сейчас скоро запретят у нас.
Незначительно.
Что? Суррогатное материнство планируют запретить. Это же тоже, ну, связанная, в общем, вещь. Потому что невозможность выносить ребенка, она как бы толкает к услугам.
Ну, я думаю, что в Дании это все-таки больше невозможность найти себе подходящего партнера, скорее всего, а не невозможность выносить ребенка.
Но мы не знаем этого наверняка, да? Утверждать не можем.
Ну, смотрите, при вот такой вот идеологии индивидуалистической и, как вот на Западе, людям гораздо труднее сходиться, они меньше готовы терпеть друг друга. В России люди более терпеливые,
они
готовы терпеть.
Честно говоря, вы бывали, Алексей, же за границей? У меня сложилось впечатление, что там люди относятся к партнерству как к партнерству, в отличие от Российской Федерации, где любовь, потом она заканчивается. Ну, ты находишь, как бы, как тебе кажется, да, партнера, но потом оказывается, что это был не партнер, а это просто был, ну, в общем говоря, они там друг друга, если посмотреть на северных людей на южных курортах, в Испании в какой-нибудь, вы увидите множество пар в возрасте, у которых не маленькие по возрасту дети, которых поздно явно родили, но эти люди вместе. Ну, то есть там нету, как у нас, мамы, которые занимаются всем, в том числе детьми, коммуникациями детскими и отдыхом с детьми, а папы где-то там, вот где-то там, ну, не выглядят как партнеры полноценные.
А вот, между прочим, это очень положительно влияет на рождаемость. Поэтому в скандинавских странах рождаемость выше всего в Европе и выше, чем у нас. Ну, и во Франции тоже.
Вот, у них там папы стали хорошими папами. И...
Когда мужчина принимает более деятельное непосредственное участие в воспитании детей, в ведении домашнего хозяйства, там моет полы, убирает, что-то там делает.
Женщина легче соглашается на следующего. Слушайте, у нас...
Совершенно
спасибо.
Да.
Это следующая наша, кроме материнского капитала, тогда будет задача. Мы передадим это все в правительство, предложение, и посмотрим, что будет. Спасибо за участие в программе. Алексей Ракша, независимый демограф, был с нами. Говорили об убыли населения в 2020 году. Всем пока, слушаем новости.